Это были новости «Час». Их представил Валентин Барышников. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Ситуация в Астрахани после выборов мэра города. В Петербурге уволен городской омбудсмен. Что такое счастье для поляков? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы приступаем к обсуждению главной темы третьего информационного часа программы «Время свободы». У нас в прямом эфире специальный корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Расскажите подробнее, что происходит сегодня в городе.
Здравствуйте. Половина шестого по Астрахани, ну и, собственно, по Москве. Здесь началась несанкционированная акция местных жителей, в которой участвуют не только просто горожане, астраханцы, но также сотрудники близлежащих рынков. Они говорят о том, что эти рынки пытаются уничтожить и сделать на их месте торговые центры, которые выстроит нынешний избранный мэр Сергей Баженов. Это была акция несанкционирована властями, а выглядела она просто... Люди выстроились в такую длинную цепочку, где-то около метров 250 и взяли небольшую ленточку в руки, при этом ничего не скандируя, просто стояли молча вдоль этой аллеи. Через буквально минуту после начала вот этой такой любопытной акции сюда подошли сотрудники милиции с мегафонами в руках, объявили, что администрация города заявила, что здесь проводить подобные мероприятия без согласования запрещено, и в течение 10 минут необходимо это место покинуть. Присутствующий здесь депутат от «Справедливой России» Олег Шейн, он также баллотировался на выборах здесь 11 октября, но проиграл, занял второе место. Собственно, он инициировал это мероприятие, этот пикет. Он пытался договориться с милицией, в итоге договорился, и вот эта компания людей протестующих, она перешла улицу, расположилась около общежития медицинской академии, медицинского училища. И прямо вот на лестнице, на входе в это училище, в это общежитие, Олег Шейн пытался провести небольшое выступление сделать, однако ему постоянно мешали сотрудники милиции, которые перебивали его с помощью мегафона и говорили, что необходимо расходиться, либо это административное нарушение. В итоге это небольшое выступление продлилось буквально 3 минуты. За это время Олег Шейн сказал, что он уже общался с Сергеем Мироновым, что снят фильм о том беспределе, который здесь проходил во время выборов 11 октября. Собственно, я зачитаю небольшую вот здесь листовку. Фактически в Астрахани произошел переворот, считают участники этой акции. Наши члены избиркомов были выведены из комиссии, не допущенных к подсчету голосов. Это речь идет о наблюдателях «Справедливой России». Бюллетень никто не читал. Мы мириться с этим не будем, мы требуем не пересчета голосов, это бессмысленно. Мы требуем проведения новых демократических выборов. Добавлю, что накануне, буквально за полтора часа до начала вот этого пикета, в Государственной Думе, точнее в областной Думе Астраханской, прошло межфракционное заседание депутатов, на котором они посмотрели фильм под названием «Астраханский мятеж», в котором представлены факты нарушений во время выборов и различные свидетельства наблюдателей и участников этих выборов. В данный момент акция завершена, и люди разошлись по домам. Похоже, что пока никто не задержан.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш специальный корреспондент в Астрахани Максим Ярошевский. Мы обсуждаем ситуацию в этом городе после состоявшихся там 11 октября выборов главы городской администрации, и существует очень много обвинений в том, что результаты этих выборов были сфальсифицированы. В частности, об этом говорит и упомянутый Максимом Ярошевским депутат Государственной Думы России Олег Шейн. В интервью обозревателя «Радио Свобода» Михаилу Соколову он рассказал о своих попытках с помощью акций протеста в Астрахани достучаться до президента Дмитрия Медведева и отменить итоги выборов мэра Астрахани.
Олег Шейн, который был кандидатом на пост мэра, проиграл, а выиграл мэр Олег Баженов. Разрыв большой, 26 против 65%. И тем не менее люди протестуют. Вы, Олег Васильевич, Анатольевич, доказываете, что выборы фальсифицированы?
Мы в первую очередь говорим о том, что в ходе выборов, по сути, в Астрахани произошел некий криминальный путч. В день голосования по избирательным участкам разъезжали бригады, которые запугивали членов комиссии наших с правом решающего голоса и наблюдателей. А вечером началось самое интересное. Когда наши товарищи были устранены из участковых избирательных комиссий, а здания районных администраций были заняты неформальными группами. Наш наблюдатель пишет: в ТИК Советского района на пороге стояло 50-60 охранников в черной одежде. Вот эти охранники, то есть, по сути дела, бандформирование, не пускали ни членов комиссии, ни даже милиционеров. Милиционеры-то терпели и, по сути дела, выполняли те приказы, которые им давали представители вот этих вот группировок. И в этих условиях говорить о том, что наш оппонент взял на выборах большинство голосов, просто нелепо. И город в это не верит. Поэтому сейчас ежедневно большое количество людей выходит в акции. Буквально в воскресенье собралось порядка 1500 человек. Это немало по нынешним временам для полумиллионного города. И люди собираются дальше бороться за свою свободу, потому что здесь речь идет не о фальсификации выборов, а о том, что в городе к власти пришло ОПГ, причем методами ОПГ. И народ с этим мириться не хочет.
И ваша фракция, она пошла на такой демарш, требовала встречи с президентом. Первый же издалась.
Возвращение в зал имело свою логику. Единая Россия отказалась от дальнейших своих попыток отменить выборы в Волжском. Что касается до Астрахани, то в субботу этот вопрос будет подниматься на встрече председателя нашей партии Сергея Миронова с Дмитрием Медведевым. Я не думаю, что Дмитрий Медведев вызывает большой восторг. Вот эти бандитские цепочки.
Владимир Путин сказал: обращайтесь в суд, если недовольны. Вы обратились в суд?
Я пока в суд не тороплюсь обращаться. Потому что мы сегодня, во-первых, формируем весь комплект документов и материалов. У нас уже порядка 150 обращений от людей. Здесь произошло то, чем мы предупреждали, что на определенном уровне коррупции и на определенном уровне интегрирования бандитских структур, криминальных структур в органы власти, вышестоящая власть потеряет контроль над теми, кто под ней. И вот лично я был очевидцем 11 октября, когда губернатор Жилкин звонил в район избирательной комиссии и требовал, чтобы представителей «Справедливой России» освободили из комнаты, куда наших закрыли элементарно, в территориальной избирательной комиссии, а перед ней валяли дурака. У нас одних случаев нападений было порядка 70. Было испорчено около 140 единиц транспорта. Сегодня мы обращаемся к президенту с тем, чтобы президент отреагировал, навел какой-то порядок. Потому что альтернатива предельно простая. Это скатывание России к бандитской республике или к бандитским республикам.
Президент поздравил Единую Россию с победой.
А куда президенту деваться было? К нему пришли эти граждане, молодчики, в понедельник, довольные, раздовольные, и сказали, что получили 70% голосов. Что президент должен был сделать? Он действительно формально их поздравил.
Олег Васильевич, ну а как вы себе представляете отмену выборов?
Вы знаете, меня любой вариант устраивает. Если к власти методами ОПГ пришло ОПГ, государство должно реагировать на эти вещи. Есть статья о том, что массовое нарушение избирательного законодательства, которое не позволяет адекватно оценить волеизъявление избирателей, является основанием для отмены голосования. Причем, ведь инициатором иска в суд может выступить и государство в виде прокуратуры, как орган надзора, как известно, или вышестоящая избирательная комиссия. И такая практика, кстати, была. Что мешает? Я думаю, ничего не мешает. Нужно просто политической воле.
Это был Олег Шейн, депутат Государственной Думы России, один из кандидатов на состоявшихся 11 октября выборах мэра Астрахани. Ну, к этой теме мы будем еще не раз возвращаться в нашей программе. Сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском селении Гайты произошла перестрелка между милицией и боевиками. МВД Чечни сообщило о двух убитых и погибшем милиционере, еще два сотрудника милиции ранены. Сообщается, что милиционер погиб, пытаясь вывести из-под огня 80-летнюю женщину. Она не пострадала. Государственная Дума России приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года. В голосовании участвовали представители всех четырех фракций Нижней палаты российского парламента. Московская Городская дума на своем первом заседании избрала председателем представителя Единой России Владимира Платонова. За него проголосовали 32 депутата, двое высказались против. Кандидатура Платонова была единственной, предложенной на этот пост. Мэрия Москвы отказала оппозиции и правозащитникам в проведении 31 октября митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. Сегодня в нашем эфире эксклюзивное интервью, которое дал Радио Свобода президент СССР Михаил Горбачев. Итак, интервью Михаила Горбачева сегодня в 10 вечера, сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это немецкая печать. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Юрий, о чем пишут немецкие газеты сегодня?
Две темы доминируют сегодня в немецких газетах. Это назначенный в Афганистане второй тур президентских выборов и окончательная фиаско традиционной немецкой торговой фирмы заказа товаров по каталогам «Квелле». Сначала Афганистан. Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет: «Хорошей новостью является то, что президент Карзай хочет следовать принципам права и прописанному в Конституции. Тем самым он также признал, что результат первого тура был сфальсифицирован. Однако ни в коем случае нет уверенности в том, и это плохая новость, что в результате второго тура политическая ситуация в Афганистане улучшится. Карзай потерял лицо в глазах своих сторонников и потерял кредит доверия мирового сообщества, так как подделки бюллетеней не могли быть осуществлены без его ведома. Это впечатление не сможет затушевать второй тур, который Карзай, вероятно, уверенно выиграет», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Фрайбургская газета Badische Zeitung под заголовком «Это был единственный шанс Карзая» пишет: «Если бы президент Афганистана после сообщения поддерживаемой ООН комиссии по контролю за выборами и корректуры в официальных результатах отказался бы пойти на второй тур, правительство США разыграло бы его окончательное падение. И это было бы концом Карзая как политика. Как следствие, миллиарды из-за рубежа перестали бы вскоре вливаться в бюджет правительства Афганистана, за этим последовало бы сворачивание программ помощи Афганистану и вывод воинского контингента Международных сил содействия безопасности ИСАФ. Афганистан стал бы снова страной Талибана, оплотом угнетения в традициях каменного века и базой международного терроризма». Конец цитаты.
Каково теперь отношение в Германии к Карзаю?
Пока официально терпимое. Ангела Меркель, как и Барак Обама, приветствовала решение о назначении второго тура, но я думаю, что очень верно выразила чувство многих в Германии газета «Neue Osnabrücker Zeitung». Цитата. «Слово «демократия» и применительно ко второму туру будет звучать как издевательство, как фарс. Тот, кого однажды уличили в подлоге и при этом не осудили, будет и далее заниматься манипуляциями, только хитрее. То, что разыгрывает перед миром коррумпированная элита нового класса Кабула, делает еще более ясной фиаско попыток западных стран привести разрушенную войнами страну к лучшему будущему. В первом туре голосования приняли участие менее 40% избирателей. Через две недели тех, кто реально придет на избирательные участки, будет еще меньше, так как многие из страха перед фанатиками, а многие из-за раздражения коррумпированностью политиков просто не пойдут голосовать. Вопрос многих граждан нашей страны: во имя чего тогда должны наши солдаты рисковать своей жизнью в Афганистане, законен и правомерен». Конец цитаты из статьи в газете «Neue Osnabrücker Zeitung».
Юрий, вы упомянули в начале тему банкротства концерна «Квелле».
Да, это важная для Германии тема. Следы международного финансово-экономического кризиса пока были мало заметны для немцев, но объявленное окончательное банкротство фирмы торговли по каталогам «Квелле» и предстоящее на ней массовое увольнение сотрудников болезненно восприняты многими. Газета «Швериner Volkszeitung» пишет: «Судорожные попытки спасти «Квелле» вливанием денег из бюджета ни к чему не привели. Было глупо потеряно много драгоценного времени для необходимой концептуальной перестройки работы концерна. Фиаско «Квелле» может таким образом служить учебным пособием в деле государственной помощи концернам. Оно показывает, что объявленное банкротство не всегда ведет к возможности спасти хотя бы отдельные жизнеспособные части погибающего предприятия. Главными причинами многие газеты называют стратегические ошибки менеджеров компании, не совершивших вовремя переход на торговлю в основном через интернет, что сделали конкуренты «Квелле», в частности концерн «Отто». Особой критике подвергают комментаторы нынешнего баварского премьер-министра и шефа партии ХСС Хорста Зейхофера, выбившего для баварского концерна «Квелле» летом нынешнего года 50-миллионный кредит. Газета «Мюнхенер Меркур» пишет: «Удручает не то, что Зейхофер добился кредита на грани приличия и порядка, а то, что он представлял его в эффектной позе спасителя, когда Зейхофер позировал в Нюрнберге, держа в руках только что отпечатанный новый каталог «Квелле» и обещал сотрудникам фирмы увеличение шансов на успех. Маломальски информированным людям было ясно, что он под этим подразумевал. «Шансы ХСС на выборах в Бундестаг». Конец цитаты. Крах Квелле комментирует баварский журналист Кристиан Ницше.
Die gute alte Quelle ist Geschichte.
Старый добрый Квелле теперь уже принадлежит истории. Его впечатляющее восхождение в послевоенной Германии постепенно превратило его в тяжеловеса, которому лень двигаться. Менеджеры Квелле очень долго отказывались видеть развитие торговли через интернет. Девиз фирмы «Посмотри сначала, что есть и сколько это стоит» у Квелле после появления возможности сравнить цены через интернет перестал действовать. Квелле будет теперь окончательно разрушен, и его лучшие части по дешевке достанутся конкурентам. Еще один богатый традициями немецкий концерн не распознал знаков времени. Такие менеджеры и такие хозяева, как у Квелле, которые своими действиями и бездействием привели к банкротству, это позор для немецкой экономики.
Solche Manager und Eigentümer sind für eine Wirtschaftsmacht wie Deutschland eine Schande.
Спасибо. Это был обзор публикации в немецкой прессе. Сегодня для программы «Время свободы» его подготовил наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. Продолжаем программу «Время свободы». Член бюро движения «Солидарность» Борис Немцов уверен в том, что результаты выборов в Московскую городскую думу сфальсифицированы, рассказывает Любовь Чижова.
В своем докладе «Лужков. Итоги» Борис Немцов, ссылаясь на опросы Левада-центра, пишет, что большинство москвичей не доверяют Юрию Лужкову и недовольны тем, как он руководит городом. Поэтому 66% жителей российской столицы просто не могли бы проголосовать за «Единую Россию», список которой в Москве возглавил нынешний столичный мэр. Об этом Борис Немцов говорил в среду на пресс-конференции в РИА Новости.
Недавно Левада-центр провел опрос общественного мнения в городе Москве. Вот вопрос Левады. Как вы думаете, соответствуют слухи коррумпированности мэра Москвы Юрия Лужкова о необоснованных преимуществах, которые получает бизнес его жена Елена Батурина, действительности? Определенно да, скорее да. 66% москвичей. Поскольку население города Москвы около 10 миллионов, то где-то 6 миллионов 600 тысяч считают так же, как я. Кстати, по иронии судьбы, партия, которую Лужков возглавляет, набрала тоже 66% на так называемых выборах 11 октября, что, конечно, свидетельствует о загадочной русской душе, либо фальсификациях на прошедших выборах.
После выборов 11 октября, когда «Единая Россия» показала необычайно высокие результаты в Москве, эксперты заговорили о массовых фальсификациях в ходе выборов и о возможных последствиях лично для Юрия Лужкова. Якобы Кремль им недоволен и мечтает назначить в Москве другого мэра. Борис Немцов с этим не согласен. Он считает, что позиции Юрия Лужкова по-прежнему крепки.
Я считаю, что в Кремле, конечно, много желающих поставить под контроль огромный московский бюджет. Бюджет Москвы около триллиона рублей. И огромные бизнес-возможности, которые есть у мэра Москвы. Ну, он, собственно, нам их эти возможности демонстрирует. Желающих, естественно, захватить Москву, я думаю, в Кремле немало. Но есть такой мейнстрим кремлевский, а он следующий. Это сукин сын, но это наш сукин сын. Это было сказано в отношении, по-моему, диктатора Самоса. Они его, конечно, хотят ослабить, но при этом защитить и сохранить. Кроме того, сам факт назначения его первым в список «Единой России» на прошедших так называемых выборах, он красноречиво говорит о том, что они его считают частью своей команды. И ментально он им близок, потому что коррумпированность в Москве и на федеральном уровне – это вещи очень сильно взаимозависимые. Для нас что Путин, что Лужков. Безусловно, они хотят его ослабить, но сохранить.
Иски мэра Москвы Юрия Лужкова и его жены, руководительницы компании «Интека» Елены Батуриной к Борису Немцову связаны с публикацией его доклада «Лужков. Итоги», в котором политик анализирует деятельность мэра и связывает стремительный успех его жены в строительной сфере с высокой должностью ее мужа.
Я вам могу сказать по поводу этого доклада. Мы его готовили летом. И мы исходили из понимания, как устроена московская власть. Московская власть всегда судится, всегда выигрывает. Поэтому писать надо очень аккуратно, писать надо очень осторожно. Значит, все сведения, которые в этом докладе изложены, они все есть в открытой печати. И доклад пестрит ссылками. Не потому, что я такой буквоед или люблю, знаете, там, после каждой запятой ссылку ставить, а потому что я знаю, кто такой Лужков и его жена. Просто хорошо знаю. Ну, например, мы нудным образом приводим больше 20 постановлений Лужкова, подписанных в пользу его жены Батуриной. Конечно, нормальному читателю читать текст этих постановлений, ну, не очень приятно. Но это надо делать. Кстати, интересно, что в исках они по поводу этих постановлений вообще ничего не говорят. Хотя очевидно, что каждое постановление повышало капитализацию, цену бизнеса Батуриной.
Это был член бюро движения «Солидарность» Борис Немцов. Он пообещал, что все пункты его доклада, которые вызвали недовольство московского мэра Юрия Лужкова и его жены Елены Батуриной, будут обязательно исправлены. И в новом виде доклад будет издан еще в большем количестве экземпляров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Этой зимой в Москве перед использованием антигололедных реагентов будут промываться дорожные покрытия. Распоряжение об этом дал лично столичный градоначальник Юрий Лужков, рассказывает Вера Володина.
По прогнозам метеорологов, устойчивый снег ляжет на город к концу ноября. Тотальное мытье столичных дорог должно начинаться уже сейчас. Дороги в Москве собираются промывать специальными технологическими шампунями. Они работают при температурах не ниже плюс 5 градусов. Руководитель межрегионального общественного центра за безопасность российских дорог Дмитрий Леонтьев считает, что дороги вообще следует мыть почаще.
Просто у нас очень грязный город. Грязь эта появляется, естественно, и видна она на белом снегу. Когда осенью выпадает первый снег, все видят, какой город грязный. К реагентам это отношение не имеет никакого. Раньше, 3-4 года назад, препарат применялся в Москве, СБГ он назывался. Да, в нем действительно содержалась грязная соль. Она давала грязноватый такой оттенок. Но уже вот 2-3 года не применяется этот реагент. И второй момент, это то, что в Москве, ну как во всей России, довольно некачественный щербатый асфальт. И вот в этих вот полостях в асфальте грязь скапливается все лето. Нужно всегда мыть город, содержать его в чистоте и класть хороший асфальт. Тогда проблема будет решена.
Дмитрий Леонтьев полагает, что в этом сезоне в столице реагенты против гололеда применяют правильные, но следует особое внимание уделять соблюдению технологии.
Должна быть довольно точная метеослужба. Если нет точного прогноза, то вот это вот современные средства борьбы с гололедом, они, конечно, могут принести вред. Но это не их вред, это недостатки метеослужбы города. Все-таки культура обслуживание дорог, она тоже далека от идеальной.
Дмитрий Леонтьев. Его очень удивила недавно обнародованная градоначальником идея бомбардировки облаков для уменьшения снегопадов в столице.
Эта идея с бомбардировкой туч, чтобы снег выпадал в Подмосковье. Как выяснилось, никто и эффективность даже не посчитал, а уже все оповещены, все написали, даже назначен срок. Вообще никакой экономики нет у этого вопроса.
Эксперты межрегионального общественного центра за безопасность российских дорог проводят регулярные исследования, связанные с содержанием автомобильных дорог, и не могли не заметить негативных последствий реализации еще одной неожиданной идеи московского градоначальника. Начатая на прошлой неделе так называемая борьба с колеей привела к гигантским пробкам на МКАДе, третьем транспортном кольце и еще на нескольких магистралях. Специалисты советуют проводить ремонтные дорожные работы в соответствии с сезонами. Руководитель центра Дмитрий Леонтьев.
То, что сейчас творится на дорогах с ремонтом колеи, это же шизофрения, идущая с советских времен. Начальник проехал вдруг по дороге, увидел, что там есть колея и что она грязная. Позвонил вниз, город встал на неделю, потому что ремонтируют колею, и скоро город встанет из-за того, что будут мыть дорогу.
Затеянный перед снегопадами ремонт дорог столицы вызывает раздражение москвичей. Тому много свидетельств в блогосфере. Автолюбители беспокоят, как на безопасности дорожного движения скажется мытье дорог в период начинающихся заморозков. 15 ноября начнется экспериментальная программа по разгону облаков для уменьшения количества зимних осадков. Эксперимент продлится до 15 марта. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года. В голосовании участвовали представители всех четырех фракций Нижней палаты российского парламента. В чеченском селении Гайты произошла перестрелка между милицией и боевиками. МВД Чечни сообщает о двух убитых боевиках и погибшем милиционере. Еще два сотрудника милиции получили ранения. Московская городская дума 5-го созыва на первом заседании избрала своим председателем представителя партии «Единая Россия» Владимира Платонова. За него проголосовали 32 депутата, двое высказались против. Кандидатура Платонова была единственной, предложенной на этот пост. Мэрия Москвы отказала оппозиции и правозащитникам в проведении 31 октября митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал создания комиссии при президенте России по расследованию нарушений во время выборов. Данные о заразившихся вирусом гриппа H1N1 в России занижены в 10 раз, заявил директор Института гриппа Российской академии медицинских наук Олег Киселев. В Вене продолжаются переговоры между представителями ведущих мировых держав и Ираном по ядерной программе Тегерана. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая после межэтнических беспорядков исчезли десятки уйгуров, сообщает международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch. В Грузии произошел подрыв железнодорожных путей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Никто не пострадал. С рельсов сошел состав с цистернами. На севере Индии, недалеко от города Матхура, столкнулись два пассажирских поезда. По предварительным данным, погибли до 15 человек. Десятки оказались заблокированными в вагонах. Франция и Великобритания организовали совместный авиарейс для депортации в Афганистан нелегальных иммигрантов из этой страны. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шары, которого я уже сейчас приветствую в студии. Андрей, добрый вечер. Расскажите коротко о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Как и все последние дни, займемся анализом политической ситуации в России после выборов, которые многие считают сфальсифицированными. Итак, последствия этого голосования, протесты в регионах, дебаты в парламенте, безразличие власти. Возможны ли перемены? Сегодня предложу беседу с экспертом из Астрахани. Государственная дума сегодня приняла в первом чтении проект государственного бюджета. Успешно ли правительственная антикризисная стратегия, выясняет специальный корреспондент Радио Свободы в Государственной думе. Поговорим подробно о дебатах в российской внесистемной оппозиции, о путях развития российского общества. Одна из руководителей Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович в публикации «Большинство перемен» заявила, что предложенные президентом России перемены сверху имеют шанс состояться, только если Медведева поддержат снизу. Это заявление Литвинович вызвало довольно резкую реакцию в Объединенном гражданском фронте. Лидер движения Гарри Каспаров заявил, что Литвинович, возможно, будет исключена из этой организации. Давайте послушаем фрагмент моей беседы с Мариной Литвинович. Вот как она оценивает задачи демократического движения.
Ожидать от Марины Литвинович, которая была пару лет назад избита на улице и много раз от ОМОНа получала по голове и другим местам, призывы к сотрудничеству власти, это, по-моему, странно. Я в своей статье говорю о том, что просто надо перестать только критиковать. Надо критиковать, но при этом предлагать что-то иное и показывать что-то иное, и быть самими иными, да? Потому что если люди видят, что вы только критикуете, ну, кто же к вам придет? Потому что модернизационное большинство нужно не Медведеву, а оно нужно России, потому что если мы собираемся жить в России, то, так сказать, Россия может вылезти из этой сейчас нынешней ситуации только за счет людей.
Ваша публикация – это следствие тех дискуссий, которые ведутся в оппозиционной среде, в частности, в Объединенном гражданском фронте, или это только начало дискуссии?
Это начало дискуссии. Вы знаете, я очень, с одной стороны, конечно, не ожидала немножечко такой реакции, но, с другой стороны, я очень рада, что началась дискуссия, потому что невозможно не обсуждать. К сожалению, мы перестали разговаривать, перестали обсуждать, и я очень рада, что вот общественная дискуссия началась.
Вам обидно, что товарищи по движению вас не поддерживают?
Да, обидно. Я еще буду стараться донести свою позицию до них. Может быть, моя позиция кажется немножечко нетривиальной, может быть, она кажется немножко непонятной. Это моя позиция, я буду ее отстаивать и надеюсь, как бы, может быть, моих коллег убедить.
Это была Марина Литвинович. А что думают по этому поводу Гарри Каспаров? Об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы» Михаил Соколов готовит яркое интервью с лидером Объединенного гражданского фронта. Эфир 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Московское время 18 часов 35 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Петербург, где много лет не могли выбрать омбудсмена, снова лишился своего уполномоченного по правам человека. Сегодня парламентарии, городские парламентарии отстранили Игоря Михайлова от занимаемой должности в связи с его участием в политической деятельности во время выборов, рассказывает Татьяна Вольская.
Депутаты Петербургского законодательного собрания 36 голосами «за», при одном «против» и 5 воздержавшихся отстранили от должности городского уполномоченного по правам человека Игоря Михайлова. Проект постановления о досрочном прекращении его полномочий явился результатом работы парламентской комиссии по расследованию участия Михайлова в политической деятельности, несовместимой с его должностью, говорит депутат от фракции КПРФ Юрий Карпенко, входящий в контрольную группу по расследованию злоупотреблений и коррупции среди должностных лиц Петербурга.
Получил неоспоримые доказательства из рабочей группы, которая была создана законодательно законодательным собранием в составе депутатов от каждой фракции. И эти все материалы были достаточно неоспоримы. То есть ни одного свидетельства за то, чтобы он там не нарушал законодательство, не было. А нарушал он законодательство повсеместно. Более того, если вы зайдете на сайт высшего арбитражного суда, там его письмо на официальном бланке, где уполномоченный по правам человека в городе Санкт-Петербурге ходатайствует в споре двух коммерческих субъектов, находящихся в Ленинградской области. Спрашивается, если ты уполномоченный по правам человека, зачем давить на высший арбитражный суд со своего положения? Кроме того, уполномоченному по правам человека прямо запрещается заниматься политической деятельностью. И вот закон о политических партиях, который он знает и обязан знать, это в том числе участие в выборах. И он знает, что ему нельзя принимать участие в выборах. Он использует все финансовые средства для того, чтобы его помощники участвовали. При этом неоднократно один помощник регистрируется на двух-трех избирательных участках в области. Он за государственный счет прямо хотел иметь свои интересы личностные, политические Ленинградской области.
Игоря Михайлова на заседании законодательного собрания не было. Он в Москве, говорит его пресс-секретарь Олег Алексеев.
Насколько я понимаю, спорить в суде вот это постановление законодательного собрания можно. Пока все обвинения, вот, которые в адрес прозвучали, они, в общем-то, бездоказательные, потому что основываться на том, что кто-то писал в листовках, и определять, что это участие именно Михайлова в политической деятельности, это довольно нелепо. Все знают, как делаются листовки, добыть фотографию Михайлова тоже несложно, да, и можно написать любую листовку про любого политика, от которого есть фотография, и это должно являться доказательством. По крайней мере, я знаю, что ни одной бумаги с согласием Михайлова на использование его изображения и его высказываний совершенно точно нету. Никаких доказательств у ЗАГСа просто быть не может на этот счет. Но они как бы там и не заморачивались на доказательства, насколько я вижу. Там было просто голословное обвинение.
По сведениям Юрия Вдовина, парламентарии уже наметили новую кандидатуру депутата-единоросса Милонова, что, по мнению правозащитника, будет означать повторение предыдущей ошибки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:38 на волнах свободы сетевые разговоры.
В «Живом журнале» неожиданно возобновилась дискуссия о сентябрьской статье Дмитрия Медведева «Россия вперед». После призвания в Кремль блогера-эко-деревенщика Максима Калашникова дискуссия о возможной модернизации страны в ЖЖ поутихли. Если под модернизацией понимается маломасштабная утопия националистического окраса, то и обсуждать здесь нечего. Новый виток дискуссии вызвала статья члена Объединенного гражданского фронта Марины Литвинович «Большинство перемен», опубликованная в газете «РУ». В этой статье Литвинович рассуждает о возможных действиях оппозиции в связи с обращением Медведева. Отметив, что никто из членов оппозиции президентского призыва к переменам не поддержал, автор спрашивает.
Получается, никто не хочет перемен? Никому не нужна модернизация? Никто не поддерживает борьбу с коррупцией и судебную реформу? Это неправда. Значительная часть медведевских тезисов всегда была повесткой дня оппозиции. Казалось бы, надо праздновать победу, но реакция в оппозиции совсем иная. Поэтому, если оппозиция сейчас не изменится, застрянет в конфронтационной риторике и маргинальщине, то единственным реформатором у нас так и останется президент Медведев. И оппозиция упустит тот поезд, который уже отходит от перрона. Основная борьба должна идти за то, чтобы сделать предложение, которое заинтересует каждого гражданина, каждую социальную группу. Каждый должен увидеть свое место в предложенном оппозиции проекте и поверить, что этого можно достичь.
Реакция коллег Литвинович по оппозиции не заставила себя ждать. Лидер мурманского ОГФ, пользователь Е. Васильева, пишет у себя в журнале.
Сегодня с ужасом прочитала статью Марины Литвинович. Марина лучше бы исполняла свои прямые обязанности исполнительного директора и не лезла в политику от имени движения. Тем более, что ее никто не уполномачивал на это. Занималась бы лучше воспитанием своих малолетних детей. Они крайне нуждаются в материнском внимании. Позвонил Каспаров. Он в шоке от такого предательства. Я тоже. Интересно, сколько ей заплатили за предательство? Ведь они по-другому не ведут переговоры.
По своей предметности этот отклик члена ОГФ может соперничать лишь с отзывом пользователя Летеха в реале главреда портала Kreml.org. Он пишет.
Литвинович не мать Тереза и не Андрюша Сахаров, и даже не Новодворская. Какова ее позиция? Почему она решила, что имеет право говорить от имени и по поручению несистемной оппозиции? Или же наоборот, почему она сочла себя вправе говорить с этой самой оппозицией?
Остается поинтересоваться сразу у представителей политического мейнстрима и политической оппозиции, где в Российской Федерации выдаются лицензии на говорение, и кто ограничил права граждан выражать свое мнение в статейной форме. Забавно, что почти одновременно с Литвинович свой отклик на призыв Медведева опубликовал другой гражданин Российской Федерации, проживающий в СИЗО 99/1 города Москвы. Михаил Ходорковский тоже настаивает на необходимости создания в России общности людей, имеющих определенные представления о будущем. Литвинович сообщает, что на пятницу назначено бюро Объединенного гражданского фронта по ее исключению из организации. Интересно, откуда будут исключать заключенного Ходорковского? Судьба Королевской почты Великобритании в центре внимания Чарли Уитакера, постоянного автора блог-портала о европейской политике «Пригоршня евро». На четверг в Великобритании запланирована национальная забастовка почтовых служащих. Если руководство компании и лидеры профсоюза работников связи не договорятся сегодня о повышении зарплаты и путях модернизации государственной почтовой службы, завтра на работу не выйдут 42 тысячи британских почтальонов. В описании этого конфликта Чарли Уитакер явно не на стороне руководства.
Несколько лет назад я побывал на экскурсии в одном из обновленных сортировочных цехов. Цех этот явно делился на две половины. Сортировка, представляющая собой один гигантский сарай и кабинеты руководства. Во время экскурсии сортировка практически пустовала. У занятых здесь людей смена начинается рано, потому что им нужно еще разнести почту по адресам. Зато сторона персонала, разделенная перегородками и уставленная модными бесформенными стульями, смотрелась по-деловому, в том смысле, что все служащие были на местах. Многие находились в переговорных комнатах, и на двери одной из них я заметил табличку «Идет ролевая игра. Просим не беспокоить».
Уитакер приходит к выводу, что, судя по недавним заявлениям руководства компании, впечатления от экскурсии его не обманули. Между работниками и руководством полностью отсутствует взаимопонимание. Уитакер сетует.
«Будет крайне неприятно, если Королевская почта развалится, потому что за ней стоит культура, которую имело бы смысл сохранить. Я предпочту получать свои интернет-покупки от почтальона, а не от облаченного в клоунские одежды сотрудника очередной службы доставки. Почтальон меня немного знает, примерно представляет, когда меня нет, давно приметил, где можно оставить посылки в мое отсутствие, чтобы избавить меня от прохождения всех кругов ада, связанных с повторной доставкой».
Сентименты Уитакера разделяет и рядовой почтальон, скрывающийся под псевдонимом Рой Мейли. Его дневниковую запись публикует в разделе блогов журнал «Лондонское книжное обозрение».
«Как и у многих других компаний, у Королевской почты есть прозвище для клиентов. Мы называем своих клиентов «Бабулька Смит». Это очень нежное прозвище. Бабулька Смит – это каждый из нас, но в особенности, конечно, одинокие старушки, для которых почта является едва ли не единственной связью с миром. Когда такая старушка дарит мне на Рождество 5 фунтов и открытку, где благодарит за то, что я ежедневно думаю о ней, она нисколько не преувеличивает. Вполне возможно, что я действительно единственный в мире человек, который думает о ней каждый день, хотя бы пока я читаю ее имя на конверте. Между Королевской почтой, как прибыльной компанией, и Королевской почтой, как общественной службой, нарастает глубокий конфликт.
Это были сетевые разговоры от Ольги Серебряной. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском селении Гайты произошла перестрелка между милицией и боевиками. МВД Чечни сообщает о двух убитых боевиках и погибшем милиционере. Еще два сотрудника милиции получили ранения. Сообщается, что милиционер погиб, пытаясь вывести из-под огня 80-летнюю женщину. Она не пострадала. Государственная Дума России приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года. В голосовании участвовали представители всех четырех фракций Нижней палаты российского парламента. Согласно законопроекту, дефицит бюджета бюджета на будущий год, в частности, составит около 7% ВВП, общий объем которого прогнозируется на уровне почти в 1,5 триллиона долларов. Московская городская дума 5-го созыва на своем первом заседании избрала председателем представителя «Единой России» Владимира Платонова. Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении 31 октября митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Бюджет 2010. Популизм против профессионализма.
Комментарии экспертов.
Что обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов знает о тайном плане Александра Лукашенко?
В блогах Свободы.
Переводчик с венгерского Оксана Якименко о националистическом бульканье.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Общий объем экономики России в сентябре увеличился к уровню августа на 0,5%, заявило вчера Министерство экономического развития. По его оценкам, рост ВВП, хотя и на доле процента, отмечается уже четвертый месяц подряд. Эксперты объясняют это прежде всего расширением экспорта. Внутренний спрос по-прежнему остается слабым, что делает любой рост экономики неустойчивым. С подробностями наш обозреватель Сергей Сининский в своей экономической панораме.
Судя по данным Министерства экономического развития, общий объем экономики России в июне увеличился к уровню предыдущего месяца на 0,3%, в июле на 0,4%, в августе на 0,1% и в сентябре на 0,5%. В какой мере, на ваш взгляд, этот рост мог быть обусловлен фактором исчерпания компаниями и предприятиями, накопленных ими на фоне кризиса запасов? Из Москвы главный экономист исследовательского центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Вряд ли оживление экономики в июне, июле и сентябре связано с исчерпанием фактора запасов, просто потому, что по данным на 1 июля запасы превышали норму, то есть предкризисный уровень, примерно на 24%, а кварталом ранее они превышали эту норму на 36%. Отсюда следует, что примерная скорость сокращения запасов такова, что они достигнут нормы или предкризисного уровня не ранее 4-го квартала этого года или 1-го квартала следующего года. Но у меня такое ощущение, что все-таки восстановление экономики летом и в начале осени связано с оживлением прежде всего экспорта, не цен, конечно, которые значительно ниже, чем в прошлом году на экспортные товары российские, прежде всего на нефть, а восстановление физических объемов экспорта. И это, конечно, делает это восстановление недостаточно устойчивым, потому что мы знаем, что много еще проблем у мировой экономики.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Если мы говорим о ВВП, официально статистика с разбивкой по компонентам, она публикуется раз в квартал с большим довольно лагом, примерно в 3 месяца. Это квартальная статистика. Там как раз Госкомстат дает разбивку ВВП по конечному использованию, где показывает, насколько надежно, это уже другой вопрос, что произошло с запасами. Когда же Минэкономразвитие дает свои оценки экономического роста, они не дают никакой статистики по наполнению ВВП, из чего сложилась та или иная динамика. Поэтому очень сложно количественно интерпретировать вот то, что сказал Минэкономразвитие, но, исходя из собственных представлений, моя интерпретация – это то, что оживление в большей степени вызвано внешним спросом. Это видно, скажем, по динамике промышленности, которая устойчиво демонстрирует рост практически с января месяца, причем в основном в тех отраслях, которые работают на экспорт. Но если мы посмотрим на потребление, оно растет гораздо более медленными темпами, то есть и инвестиционная активность, и внутренний потребительский спрос существенно отстают от динамики промышленности.
Какие факторы, на ваш взгляд, следует считать главными для возобновления роста именно внутреннего спроса? И как оценить его долю в общем объеме экономики России сегодня? Валерий Миронов, исследовательский центр развития Высшей школы экономики.
Огромную роль во внутреннем спросе играет доходы населения. Это примерно 50% ВВП. Для сравнения можно сказать, что инвестиции – это 20-23% ВВП. Инвестиции в основной капитал. Поэтому динамика внутреннего спроса прежде всего определяется доходами населения, уровнем зарплат. Пока российские предприятия не очень сильно уменьшили фонд оплаты труда относительно падения выручки. Выручка где-то упала у них на 15%, а фонд оплаты труда за январь-сентябрь сократился процентов на 7%. Чтобы рост зарплаты ускорился и чтобы, может быть, не происходило дальнейшего сокращения численности занятых, необходимо резкое улучшение объемов выпуска. И это можно связывать с отскоком производства вверх, который будет связан с исчерпанием фактора запасов и тем, что значительно увеличится просто чисто в силу технических причин объема выпуска. Поскольку производство вверх, он может и стимулировать инвестиционную активность, потому что, несмотря на падение загрузки мощностей, мощности нужно совершенствовать, потому что они очень низкого качества, они сильно изношены в российской промышленности, и стандартная вот предпосылка о том, что в ходе кризиса инвестиции падают, потому что падает загрузка мощностей, в России, в общем-то, не совсем срабатывает.
Некоторые эксперты предполагают, что если рост внутреннего спроса в России в ближайшие месяцы и возобновится, то направлен он будет в основном на импортные товары или услуги, а не от отечественных компаний. В какой мере вы разделяете такие прогнозы? Евгений Гавриленков, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Я думаю, что, безусловно, восстановление внутреннего спроса повлечет за собой и рост импорта, но точно так же и рост внутреннего производства. Достаточно вспомнить, что правительство приняло решение об увеличении пенсии на 37%. Это довольно существенное стимулирование внутреннего спроса, причем не со стороны обеспеченных слоев населения, а уже со стороны одной из самых низкодоходных групп нашего общества. И здесь, скорее всего, спрос будет предъявлен в большей степени на отечественную продукцию, чем на импортную. Но импорт тоже имеет шансы расти, скорее всего, за счет более высокодоходных групп населения, особенно на фоне того, что в последнее время рубль начал активно укрепляться. Поэтому думаю, что будем иметь сочетание двух факторов и увеличение импорта, но и, соответственно, рост внутреннего производства.
Судя по данным Министерства экономического развития, в третьем квартале этого года в целом общий объем экономики России увеличился к уровню второго квартала года на 0,6%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В Москве 18:52. Нашу программу завершает рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши, где, по данным последних социологических исследований, жители страны чувствуют себя счастливыми, как никогда ранее, несмотря ни на кризис, ни на безработицу и иные социальные проблемы. О том, в чем же заключается счастье жителей Польши, по их собственному мнению, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Утренняя Варшава, около 8. Погоду хорошей никак не назовешь. Польская золотая осень в этом году быстро отступила, сдав позиции зиме. Синоптики уверяют, что теплые деньки, бабье лето еще будет в конце октября. Но разве это может быть причиной для того, чтобы чувствовать себя счастливым? Возможно и так, но скорее не утром. Через несколько минут начинается рабочий день, понедельник. Однако, если взглянуть на жизнь шире, не только с перспективы раннего утра рабочего дня, то поляки в основной своей массе чувствуют себя счастливыми. Сотрудники Главного управления статистики Польши опросили 26 тысяч поляков, и оказалось, что 76% из них чувствуют себя счастливыми. В 1993 году таковыми считали себя 58%.
Взрослый, если не самовитый, 2009.
Но разница в 2009 году по сравнению с предыдущими данными очень большая. Посмотрите, если брать 1993 год, то нынче счастливыми себя называют почти на 20% поляков больше. Это большой рост, ведь 16 лет – это не такой уже и большой отрезок времени. Это, конечно же, связано с непрерывным ростом благосостояния, что также важно. Поляки ездят на лучших автомобилях, наши жилищные условия улучшились.
Лепше мешкания,
говорит экономист Мирослав Дарчик. Экономическая, материальная сторона вопроса, конечно же, имеет значение. Оказалось, что в сравнении с 2007 годом доходы польских семей увеличились почти на 15%, а если сравнивать с 2000 годом, то аж на 40%. Из статистики следует, что интернетом пользуются более половины поляков, причем подавляющее большинство имеют стационарный телефон, телевизор и автоматическую стиральную машину. Больше всего за последние два года поляки купили ноутбуков, современных телевизоров и систем для приема спутникового телевидения, проигрывателей DVD и микроволновых печей.
Кризис до нас еще не дотар.
Кризис еще не добрался до нас. То есть он добрался, но мы этого еще не ощутили. В США, например, люди отказывают себя в том, чтобы пойти с семьей в ресторан. Есть все же ощущение страха, мысль о том, что нужно экономить. Мы еще так этого не чувствуем. Значит, кризиса нет в головах поляков. А это очень важно для экономики и для самочувствия.
Кризис, который дает себе знать.
Считает социолог Марек Диканский. Однако, по его мнению, дело вовсе не только в росте материального благосостояния.
Я думаю, что речь идет прежде всего о том, что для поляков как раз материальная сторона не самая важная. Мы хорошо знаем, что богатый человек – это не всегда счастливый человек. Если бы дело было только в финансах, то 3/4 поляков не называли бы себя счастливыми. Мне кажется, что мы черпаем удовлетворение жизнью в огромной степени из нематериальных вещей. Семьи, детей, общения с друзьями, соседями. Это прежде всего имеет в виду человек, когда говорит, что доволен жизнью.
Это очень называл Гуни «задоволение жизнью».
С другой стороны, каждая четвертая польская семья утверждает, что зарабатываемых денег не хватает на то, чтобы покрыть текущие расходы. В стране почти 10% безработица, есть бездомные. Один из них, 40-летний Януш, говорит, что совершенно несчастлив, хотя если бы сумел найти хорошую работу и дом, то наверняка таковым бы себя почувствовал. Я попал в зависимость от азартных игр, проиграл все, что имел, потерял дом, семью. Никто уже не одалживал мне денег, выгнали с работы, мне перестали доверять. В результате пьянка, компания таких же, как я. По вокзалам ночевал, в скверах даже. А вот теперь похолодало, так что по ночлежкам хожу, чтобы хоть в тепле переспать. И понимаю, что потерял. Данные исследования свидетельствуют также о том, что в Польше наблюдается процесс увеличения пропасти между наиболее богатыми и наиболее бедными слоями населения. Интересно, что рост благосостояния поляков влияет на их отношение к Польской Народной Республике. Еще в 2000 году аж 60% респондентов считали, что в ПНР жилось легче и проще, а нынче такого мнения придерживаются на 20% меньше поляков. Одновременно поляки стали меньше верить финансовым институтам, банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам. И это уже наверняка свидетельство финансового кризиса. Интересно, что поляки со своими 76% вовсе не самый счастливый народ Европы. На первом месте Дания, говорит экономист Кшиштоф Гуда. Мы в этом списке наиболее счастливых народов Европы находимся во второй половине списка. На первом месте датчане. Это более или менее соответствует тому уровню, на котором мы находимся в Европе по уровню жизненных стандартов. Как бы ни банальной была истина о том, что все познается в сравнении, те, кто вечно недоволен, пусть послушают предостережение еще одного бездомного. Я оторвался от семьи, потому что слишком много пил. Заболел потом от этого сильно и уже никому не был нужен. Теперь работаю, раздаю рекламные листовки на улице за несколько десятков злотых в день. Еле хватает на то, чтобы выжить. Был банковским работником, а теперь вот встаю здесь. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Итак, третий и заключительный информационный час программы «Время свободы» закончен. Его подготовили продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Партия «Яблоко» в Петербурге начинает сбор подписей за отставку губернатора Валентина Матвиенко о тактике и стратегии петербургской оппозиции. Ведущий программы Виктор Резунков будет беседовать с лидером петербургской организации партии «Яблоко» Максимом Резником и лидером сторонников Эдуарда Лимонова в Петербурге Андреем Дмитриевым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть все основания для того, чтобы Путина отправить в отставку. Достаточно много можно
предъявить. Подписано 5 межгосударственных соглашений и 2 протокола.
Мы проводим внутри НАТО консультации.
Лидер профсоюзов обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
Кто хочет работать, те работают. Чушь, полная чушь, бред.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода», новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.